Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йорк смотрит Стоппарда и читает Берлина. Беседа о фильме «Вавилон». Музыкальная полка Соломона Волкова. Памяти Галины Уствойской. Нью-Йорк – ветреный однолюб. Он часто меняет предметы своей привязанности, но умеет с азартом отдаваться одной страсти. На моей памяти такое нередко случалось с русской культурой. Как забыть супрематистское безумие, охватившее город в период огромной выставки Малевича? Или фотографию Родченко, перекочевавшую с выставки конструктивистов Музея современного искусства на стены домов и доски заборов. В Нью-Йорке всегда что-нибудь строят. Этой зимой русскую моду занес город Том Стоппард. Его монументальная трилогия «Берег утопии» обсуждается во всех интеллектуальных кружках, от высоколобых журналов до интеллигентных вечеринок. Но это еще не все. Чтобы понять, о чем и о ком рассказывают на сцене, нью-йоркцы бросились за помощью к Исае Берлину. Его основополагающая на Западе книга «Русские мыслители» стала сейчас столь модной, что в Нью-Йорке ее нельзя купить. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» Джулия Босман.
Последний раз «Берлин» выходил в издательстве «Пингвин» в 1978 году. С тех пор «Русские мыслители» стабильно продаются в Америке в количестве 36 штук в месяц. Но сейчас из-за Стоппарда книгу достать невозможно ни за какие деньги. Заодно раскупили английский перевод «Отцов и детей», к огромному удивлению книготорговцев, считавших Тургенева наименее читаемым из всех русских классиков. Однако спрос на книгу Берлина куда больше, поэтому «Пингвин» срочно печатает новый тираж, который уже на следующей неделе прибудет в книжные магазины Нью-Йорка.
Столкнувшись с таким лестным для нашей культуры интересом элитарного Нью-Йорка, я обратился к Борису Парамонову, чтобы поговорить о книге, уже много лет верно служащей для западного читателя незаменимым введением в русские проблемы. Прошу вас, Борис Михайлович.
Сам Том Стоппард говорил, что главную ориентацию в русской интеллектуальной истории XIX века он получил, читая книгу сэра Исаи Берлина «Русские мыслители». Так что, видите, есть четкое авторское признание. Никаких специальных исследований для этого делать не надо. А что касается книги сэра Исаи, это очень хорошая книга, я ее читал. На английском языке, пожалуй, это лучшая книга в отношении русской проблематики. Она гораздо не то что лучше, я бы сказал, подробнее известной книги Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Книга Бердяева – это основополагающее сочинение, но о XIX веке там говорится бегло. Вообще, это не история русской мысли, а скорее метафизика русской истории и феноменология русской души. Я говорю о Бердяеве. А у сэра Исаи, так можно говорить, и даже положено говорить об английских лордах, у него очень подробно говорится о ключевых фигурах русского XIX века – лучшего века русской культуры. Больше всего мне понравились статьи, посвященные Герцену. Сэр Исаия дал правильную оценку Герцена. Это немало, и это очень важно. Герцена ведь задушили в Советском Союзе.
Ну, так уже задушили, Борис Михайлович. Он был вполне уважаемой, можно сказать, канонизированной фигурой в системе советского образования. Статья Ленина «Памяти Герцена» читалась обязательной на всех экзаменах. Сам сдавал. Что мне очень долго мешало полюбить былое и думы.
Ну, как же известны все эти трактовки. Декабристы разбудили Герцена. Но Ленин-то и задушил Герцена в своих объятиях. Заспал, как мамка. Помните рассказ Бабеля «Иисусов грех»? Там баба Арина с номерей Мадрид и Лувр заспала ангела Альфреда, данного ей богом в сожители. Навалилась на него брюхом вспученным, Серегиным, четырехмесячным. Знаете, когда доходит до Бабеля, я не могу остановиться.
Я вам сочувствую, но мы все равно вернемся к Ленину. От Сереги Арины.
И от ангела Альфреда. Ленин объявил Герцена революционером, как сейчас помню, дошедшим до диалектического материализма и остановившимся перед историческим материализмом. Все это чушь, блекота и слабое развитие техники, как говорил Зощенко. Герцен не революционер, а очень интересный скептик, либеральный скептик. Редчайший в России духовный тип. Может быть, и типа такого не было, а был только персонально Герцен, человек такого склада. Он адогматик в своей философии истории, а у него была своя философия истории. И он очень похож на позднейших экзистенциалистов, особенно на Шестого и Камю. Да, конечно, Герцен пытался верить в русский крестьянский социализм, в социалистические перспективы крестьянской общины. Но это у него не от хорошей жизни было, а знак отчаяния, резкого охлаждения к Западу. Все это очень подробно рассмотрено, проанализировано и оценено в книге «Русские мыслители» сэра Исаии Берлина.
Которую, однако, отнюдь не исчерпывает его любимый герой. Сам Берлин говорил, что его любимый герой, его альтер-эго — это Герцен.
Но еще немножко о Герцене. Ленин настолько отбил к нему вкус, знаете, как будто кто-то плюнул в изысканное блюдо, что Герцен в советское время был даже не оценен как писатель. А он ведь блестящий прозаик, очень острый стилист, вообще остроумнейший человек. Считалось, что он, как Оскар Уальд, говорил еще лучше, чем писал. Да, так о книге сэра Исаи в целом. Она тематически идет по следам известного сочинения Павла Анненкова «Замечательное десятилетие». Те же имена – Белинский, Бакунин, Тургенев. Очень важно, Тургенев как тип мыслителя. Про Герцена я уже сказал. И, наконец, жемчужина книги сэра Исаия. Эссе об историософии Льва Толстого. Это знаменитый текст «Лиса и еж».
Под названием, стоит пояснить, имеется в виду слова язвительного древнегреческого поэта Архилоха. «Лиса знает многое о многом, а еж знает только одно, но большое». Так писал Архилох.
А Берлин говорит, что по этому признаку можно квалифицировать мыслителей и поэтов. Скажем, лисы – это Гёте, Шекспир, Пушкин, Бальзак, Джойс, среди прочих. А ежи – Платон, Гегель, Достоевский, Ницше, Ибсен, Пруст. Мне в этой дихотомии нравится то, что она забавная. Тут сказалось английское чувство юмора. Хотя сэр Исаи, как известно, он ваш земляк, он из Риги. Да. Кстати, подобный пример. Американский философ-прагматист Уильям Джеймс распределял философов по двум рубрикам. Жесткие и нежные. Имена я подзабыл, кто куда относится, но априорно ясно, что жесткими будут у Джеймса рационалистические монисты, а нежными – плюралисты и эмпирики. Кстати, сам Джеймс был нежным. Одна из его книг называется «Вселенная с плюралистической точки зрения».
Подождите, Борис Михайлович, но вы хотели сказать про трактовку Толстого у Исаия Берлина.
Да, конечно, она того стоит. Толстой, говорит Исаия, это лиса, которая всю жизнь хотела быть ежом, прикидывалась ежом.